В прошлый раз мы с вами пытались и немножечко поговорили о возможностях человеческого познания. Вывод, насколько вы помните, вывод, что, оказывается, ни наука, ни философия, под наукой я разумею, естественно, научные знания, так, не гарантируют адекватного познания того мира, на который мы направляем свое внимание. Даже этого материального мира не гарантирует. Поэтому, когда к нам предъявляют претензии и говорят, вот у вас все тайны, мы говорим, нет, не все тайны, но действительно много тайн. Это верно. А у вас, оказывается, то же самое. Оказывается, причем эти тайны касаются самых фундаментальных вещей. Наш человеческий рацио не имеет возможности и способности проходить сквозь стены. Оказывается, есть стена, есть скала, на которую наталкивается и останавливается. Поэтому славянофилы, в частности, и предложили совершенно оригинальную концепцию, гносеологическую. Гносеология – это наука о познании, в которой говорят, что основы, некий фундамент мы должны принять. Не думать, что можем его познать, а можем только принять. И тогда на основе этого фундамента мы можем строить свои познавательные системы. Какой же фундамент мы можем положить в основу человеческого познания? Вот какой фундамент? Две есть вероятности. Две вероятности. Первая вероятность – та, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. То есть это познание с помощью наших чувств – и рассудка. Оказывается, он не дает результата. Он проваливается. Мы оказываемся перед закрытыми часами. Второй фундамент, на который в плане философии обратили внимание славянофилы, но о котором говорит общечеловеческая мысль всегда. Мы должны принять, если мы верим, что есть Бог, то из этого следуют принципиально важные выводы. Какие? Бог есть творец этого мира. Мы будем говорить сейчас о христианской точке зрения. Так? Все творение, весь космос и человек в том числе являются ничем иным, как осуществлением божественных энергий или божественного слова творческого. Так? Вывод отсюда какой? Мы можем постигать истину только через Бога и в Боге. Только через Бога. Ибо Он – источник всего этого бытия. Поэтому богопознание, как таковое, является единственно достоверным фундаментом и условием, если хотите, при котором только мы можем иметь адекватное постижение всех вещей. Вот простая логика. Вот из Него, из Бога, все исходит. Он есть, помните, как говорил я вам, приводил слова святого Григория Паламы, «Бог есть и называется природой всего существующего. И все существует лишь постольку, поскольку приобщено Богу». Впрочем, не сущности, а Его энергии. Он есть природа всего существующего. Поэтому богопостижение – это есть не что иное, как уже, как логическое, естественное продолжение и постижение всех тварей, всей сути творений. Почему Адам мог наречь имена всем живым существам? Он был в Боге. И с Богом, через Бога он постигал и все существо творений. Святые отцы – когда достигали бесстрастия и когда становились действительно теми, о которых говорили, как приобретали обожение, они через Бога постигали сущность всех вещей. Мы удивляемся, как это мог Серафим Саровский сказать медведю, там иди пронеси меду. Или мог сегодня посадили лук, а завтра утром сказать, идите и нарвите лук. Мы думаем, что это какая-то фантастика. И что-то такое? Нет. В Боге оказывается, осуществляется постижение сути вещей. И здесь это возможно тогда, что? Когда мы постигаем, мы можем руководить этим. Знание, помните, знание – сила. Помните, такой журнал был? Знание – сила. Оказывается, знание сути вещей, самой природы их, открывает человеку безграничные возможности и руководить ими. Вот почему, помните, Адам, почему пал-то? Он решил, что я и есть Бог, могу руководить всем миром, всей природой вещей. Так вот, через богопознание, оказывается, нам открывается путь и к познанию всех вещей. Вот славянофилы, это Хомяков, Кирьевский, Аксаковы, они, Самарин, они как раз вот это проводили эту идею. Эта идея глубоко христианская, глубоко святоотеческая. Но что такое богопознание? Как это через Бога мы можем постигать мир? Как вообще Бога-то можно постичь? Ведь это, оказывается, является условием, у нас непременным условием для подлинного постижения вещей. Вот что такое богопознание? Мы об этом часто слышим и часто употребляем это слово. А что оно есть? Как оно осуществляется? Я думаю, что эта тема, то есть не думаю, а убежден, эта тема является главнейшей темой не только какого-то курса, лекции. Курс – это чепуха, а главнейшей темой жизни. Ибо если по определению Бог есть благо, Бог есть истина, Бог есть добро, то, следовательно, и приобщение к Нему – это и есть смысл жизни. Ничто иное, как именно смысл жизни. Еще раз, друзья мои, напоминаю вам, что христиане ищут не благ от Бога. Пожалуйста, прошу вас запомнить это. Не каких-то благ от Бога. Христиане ищут самого Бога. Как влюбленные ищут не чего-то такого от любимой, а ищут саму ее и больше никого. Хотя бы ничего, там больше ничего. Вот, понятно? Так и здесь. Христианин ищет Бога, а не чего-то от Бога. Этим, кстати, христианство отличается от язычества. Язычество ищет благ от тех сил. Все сверхъестественные силы для язычества – это инструменты, с помощью которых я могу приобрести себе блага земные. Христианство утверждает – нет. Все эти земные блага кончаются. Это момент. А мы ищем вечной жизни. Ей является Бог, который есть благо. Христианство ищет самого Бога. Этот поиск Бога, как он осуществляется? Что такое богопознание? Какой путь его? Вот об этих вещах я и хочу с вами немножко поговорить. Прежде всего, этот вопрос имеет, я вам скажу, глубоко апологетическое значение. Многие обращаются, если не обращались к вам, обратятся. А с чего начинать? А я ничего не знаю. Вот женщины, они решают этот вопрос очень просто. Иди в церковь, исповедуйся, причащайся, и все. Она подходит, куда свечку садить? Вот к этой иконе не ошибись, смотри. А не к той. Смотри, не путай, не перепутай записки о здравии или за упокой. Все в порядке. И нет никаких проблем. Ну, я, конечно, шучу. Да. А вопрос-то на самом деле очень серьезный. С чего начинается? Это путь богопознания. Очень интересную иллюстрацию этого нам представляет, если хотите, например, начало 20 века. Хотя на самом деле то, о чем я хочу сказать, повторяется всю историю, но от начала нашего века. Я почему обращаю внимание на это? Вы, наверное, слышали даже само слово «богоискатели». По каким причинам? Что там? Это вопрос другой. И, наверное, мы на него и не ответим. Но вот вдруг, действительно, в начале 20 века, 10-е годы затем, именно вот начало, эпоха, чем характеризовалась? Вдруг удивительной вспышкой по крайней мере, в нашей вот русской интеллигенции, искательством Бога. Что такое религия? Кто такой Бог? Что где-то истина? Не было этого. Если возьмете 19 век, например, то вы скажете, это же век какой-то атеистический век. Просто удивительный. Да. А 20 век вдруг характеризуется необычайной вот энергией искания. Мы находим интереснейшие вещи обращения к Богу. Например, Гладков, который написал даже толкование на Евангелие. Правда, оно такое, хлебенькое. Ничего особенного не представляет из себя. Но, тем не менее, у него интересная книга «Путь к познанию Бога». Как он пришел к Богу от полного неверия. Булгаков Сергей Николаевич, о котором неоднократно мы упоминали, он в «Свете невечернем», в частности, помещает там автобиографические строки, где пишет о своем обращении к Богу. Игумен Никон Воробьев, пожалуйста, той же эпохи, как он пишет о своем обращении опять к Богу. От чего? Обращение от чего? От атеизма. Вы слышите? От полного неверия. Неважно, по какой причине произошла такая вспышка, я хочу обратить внимание на другое. Оказывается, очень важным начальным шагом для человека является поиск того, какой же на самом деле, где же она истина? Есть Бог или нет Его? То есть должен быть огонек искания. Там, где мы видим мертвые трупы, там бесполезно о чем-либо говорить. Христос сказал, пусть мертвые погребают своих мертвецов. Вот приговор тем, которые ничего не ищут, ничего не интересуются вот этими вопросами. Как писал Пушкин Евгений Онегине, «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой». Этому больше ничего не надо. Так вот, первое, если хотите, первое, и это зависит от воли человека, от сознания человека, это все-таки осмысление себя. Зачем я живу? Какой смысл моей жизни? И тут главный вопрос – есть Бог или нет Его? Помните, я вам рисовал картину, что у человека, если хотите, три этапа. Первое – есть Бог или нет Его? Второй этап – если он убедился, что есть Бог. А какая религия истинная? Где оно верное постижение Бога? Третий этап. Если человек нашел, что это христианство, а какая конфессия истинная? Вот три этапа вот эти рационального пути, предварительного пути. Так вот, друзья мои, значит, первое, что необходимо, это искание. Здесь обязательно человек найдет ответ. И если он действительно искренне и бескорыстно ищет, Бог даст ему или сам даст ответ, или человека пошлет, или книги он найдет, которые откроют ему. Это непременно. Множество людей, пришедших к Богу, свидетельствует об этом. Я вам скажу, что вера вот этих людей, которые искали, всегда несравненно выше, искреннее и сильнее, чем те, которые верят просто по традиции. Я вам скажу, самое страшное – привыкнуть к своей вере. Первый раз человек входит в алтарь с благоговением, потом смотришь, подчас бегает по нему, как по какому-то сараю. Первый раз ходит в храм, говорит тихо, спокойно, знаете, так как бы не разбудить кого. Привыкает – орут изо всей мочи, как вот сейчас всенощная была. Ужас какой! И я понял, откуда идет увлечение рок-музыкой. Из церкви. Из церкви. Мы потеряли уже всякое благоговение к церкви. Уже нет богослужения для нас. Мероприятие под названием «Всенощное бдение» или литургия. Мероприятие. Галочка. Орут, орут и орут. Боже мой! Бедный Бог, Он, наверное, уши закрывает уже. Маленький храм, и это 50 человек изо всей мочи. Да. Отсутствие уже даже элементарного эстетического, просто эстетического даже, никакого не религиозного, эстетического вкуса даже никакого нет. Я уж не говорю о том, что благоговения нет никакого. Какой ужас. Я помню, когда я пел, мы однажды, ну, наш курс был, конечно, ужасный курс. Так и говорили, это опять первый курс, это опять третий курс, это опять четвертый курс. Мы взяли, и знаете, как стали петь? Почти замолчали. Нам реги... А мы? Да, да. Потому что уже, в конце концов, уже невозможно это стало. Солдатчина. Как будто идут по улице и орут. Кто громче? Так вот, я хочу сказать, что люди, которые действительно пришли к вере и к религии, пройдя через тернистый путь исканий, они, как правило, я вам скажу, эти люди... Люди оказывались более религиозно воодушевленными, с большим благоговением подходили к вопросам религии и обращали больше внимания на характер своей жизни. Так вот, друзья мои, это первый этап, я вам скажу, в жизни. Но в чисто формальном плане я хочу вам обозначить те вещи, к сожалению, которые вам, ну, не к сожалению, которые вам известны, с тем, чтобы пойти, подойти потом к более серьезным вещам. Речь идет о двух подходах к развлечению Бога, к описанию Бога. К описанию Бога. Какие это два подхода? Они вам известны. Апофатический подход и катафатический. Это слово греческое. Апофатикос значит отрицательный. Катафатикос значит утвердительный. Так, слова эти переводятся. Что это означает? Бога никто же видит нигде же. Поэтому совершенно верно утверждаю, что невозможно Бога выразить никаким словом. Это верно? Верно. Однако скажу вам, религия не может основываться только на этом подходе. Потому что если мы о Боге ничего не можем сказать, то есть это вечный X, религии невозможно. Мы-то не знаем, как к нему обращаться, чему следовать, кому подражать. Поэтому наряду с этим утверждением от Григория Палама, ну, на самом деле, еще Василий Великий, еще древние отцы сказали, что нужно различать в Боге сущность и энергии. Сущность и энергии. Это то, что впоследствии в XVIII веке на другом языке, на немецком уже языке, выразил Кант, когда сказал «Динг ан зих» – «вещь в себе, сущность» и «проявление этой вещи», «феномен», «проявление этой вещи». Так вот, сущность Бога действительно непостижима, но действия Божии постижимы, постижимы для нас. Мы можем видеть и Его премудрость, и Его силу, Его действие, Его благость в самих себе. Так вот, наряду с апофатическим подходом к пониманию Бога существует катафатический, который говорит о том, что Бог есть премудрость, есть разум, есть благо, есть красота, есть истина и так далее. Милосердие, любовь и так далее. Все эти вещи постигаются из чего? Из действия Бога по отношению к человеку и миру. Это два подхода. С другой стороны, я должен сказать и о двух способах, если хотите, как бы двух способах богопознания. Рациональном и духовно-опытном. Рациональный – это, я бы сказал так, ну, то, чем занимаемся мы в школе, то, что можно почерпнуть из книг, то, в конце концов, умственные представления о Боге, которые мы можем, так сказать, мы создать сами в себе. Это то, что и святитель Феофан назвал умовым способом, умовым. Чем характеризуется это рациональное представление о Боге? чисто умственное, тем, что оно может оставаться лишь багажом в человеке, которым никто не пользуется. Чисто рациональное постижение Бога может не давать никаких плодов. Без внутренней, без жизни. Никаких плодов. Рациональное познание еще не приобщает человека к Богу. Слышите? Вот это я обращаю ваше внимание. Не приобщает человека к Богу. Рациональное постижение. От того, что я буду говорить, что Бог такой, такой и такой. Что я перечислю все догматы. Все истины христианские. Это меня нисколько не приобщает к Богу. Постоянно обращаю внимание на то, что дьявол все это прекрасно знает и лучше всех профессоров богословия и остается неприобщенным к Богу. А истинное богопознание, оно заключается именно в единении с Богом. Вы слышите? Кстати, вы же по библейскому богословию же проходили и помните, что такое познание на библейском языке? Это соединение. Это единение в одно. Адам познал свою жену. Это единение в одно. Оказывается, это объединение. Речь идет не только о телесном объединении. Речь идет о душевно-духовном объединении. Кстати, это происходит и в браке. И гораздо более это серьезная вещь. Вот это, оказывается, богопознание, познание, оказывается, носит какой характер? Единение, единство. А не противопоставление объекта и субъекта. В рациональном постижении Бог является объектом. Вы слышите? Для меня объектом. Я его постигаю так, как любые другие вещи мира. Это не познание по существу. Ибо здесь не происходит единение. Объект и субъект противопоставлены друг другу. Помните, когда я им говорил о квантовой теории и приводил высказывания некоторых ученых, и обращал ваше внимание, посмотрите, сама наука к чему пришла, что, оказывается, подлинное познание происходит только тогда, когда объект и субъект не противопоставляются, а являются едиными в этом познавательном процессе. Так вот и здесь тоже рациональное познание – само по себе поэтому не дает единения с Богом и поэтому дает только представление о Боге, а не знание о Нем. И чем грозит вот это вот рациональное познание? Я обращаю ваше внимание, друзья мои, поскольку наше образование само по себе, оно, как правило, носит именно этот характер. Рациональный. Я вам зачитаю некоторые высказывания, которые заслуживают, ну, просто полного внимания. Святитель Игнатий писал, без исполнения заповедей учение по букве сделается исключение исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Обращаю ваше внимание, поразительная вещь. Обратите внимание, учение только по букве ведет к развитию падшего естества, то есть страстей. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, вот это школьное наше, обычное, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих. Понимаете, какие вещи серьезные пишет он? В одном из писем, я вам читал, но еще раз прочту. Он. «Сбывается слово Христово. В последние времена обрящет ли Сын Божий веру на земле? Науки есть, академии есть. Есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. Эти степени даются людям. А случись с этим богословом, какая напасть? И оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия а сомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это, не был ли подобно мифологически. Он жил как раз, это же первая половина XIX века, как раз эта мифологическая теория, она же была модной, захлестнула все образованное общество. Не был ли подобно мифологической? И он заканчивает свое письмо. Какого света ожидать от этой тьмы? Вот рациональное богословие, оказывается, вот чем характеризуется. Но есть и другое. Духовно-опытное. То только при котором и начинается действительное постижение Бога. Что такое духовно-опытное познание? Здесь я бы обратил ваше внимание на древнюю мудрость, которую все знают. Чем характеризуется? Подобное познается подобным. Невозможно понять, кто такой Бог, не уподобляясь Ему по тем законам, заповедям и откровениям, которые даны нам о Нем. Какие это? Это заповеди Божии. Только человек, приобретший эти свойства, которые указаны в заповедях, оказывается, начинает постигать Бога. «Вкусите и видите, яко благ Господь». «Вкусите и видите». Что проку рассуждать о каком-нибудь плоде, да, о каком-нибудь яблочке, говорит, ой, какой вкусный, и расписывать. Это одно, а взять его и съесть – это другое. Так вот, духовно-опытный путь богопознания – это путь внутренней человеческой жизни. Вот что он такое, этот внутренний путь, вот об этом, наверное, нам нужно попытаться и поговорить. Сначала мне хочется сказать о таких вещах, как аскетика и богословие, как они находятся между собой. То есть вот это рациональное постижение и аскетическая жизнь. Можно подумать, что когда я сказал, что рациональное постижение, оно совершенно не нужно. Это неправда. Это неверно. Все святые отцы обращают внимание тех, кому они пишут, на необходимость изучения. Все не говорят об этом. Необходимость изучения чего? Священного Писания, под которым они подразумевают и Новый Завет прежде всего, и отчасти Ветхий, и творение святых отцов. Оказывается, вот это богословие – это та наука, которая призвана дать человеку правильные теоретические знания о пути духовной жизни. Видите? Так же, как человек, который отправляется в какое-то путешествие по совершенно неизвестной местности, представьте, вы попали куда-то такое, в Лондон, и вам надо пройти, вы должны изучать карту. Должны изучить, где, как попасть туда, как туда проехать, что необходимо. Без карты, без правильной карты, находясь в незнакомой местности, мы ничего не можем найти. Богословие – это и есть не что иное, как наука, которая дает человеку правильную карту для прохождения вот туда, куда, конечной точкой, которой является Бог. Богословие – это карта. То есть задача богословия в чем состоит? в том, чтобы дать человеку вот этот правильный путь, чтобы он понял, как нужно идти, куда нужно идти, каких опасностей нужно избегать, какие признаки правильного пути, какие критерии, по которым мы можем оценивать, верно ли я иду или нет. Как молиться? Мы говорим, молиться надо. Как молиться? Добрые дела делать надо? Надо. Так. При каком условии они будут добрыми? Сама аскеза, что это действительно подвижничество. Хорошо или это плохо? Аскетизм очень, он во многих религиях присутствует и присутствовал. То есть масса вопросов, которые здесь требуются. Богословие дает возможность нам узнать все это, понять все это. На основании каком? На основании изучения, опыта тех, которые прошли этот путь. Поэтому вот чем должно заниматься богословие. Видите, чем? Это составление карты. Если хотите, это проект дома, который мы должны строить для себя. Мы должны знать этот проект и, исходя из него, знать, какие материалы нам нужны, сколько нам нужно материалов. Вот чем должно заниматься богословие. А не отвлеченными какими-то вопросами, которые не нужны ни уму, ни сердцу. Вот. Это вот первое и очень важное, так сказать, замечание, которое нужно иметь в виду. Поэтому, когда вы будете преподавать в духовных школах, то, пожалуйста, объясняйте это, что знание литургики, знание Библии, знание канонов, знание догматов сами по себе, они имеют значение только применительно к тому, чтобы помочь человеку правильно жить. Христианская вера – это христианская жизнь. Вера без жизни – это обман. Это дьявольская карикатура, усмешка и больше ничего. Ну, а теперь, может быть, давайте попробуем поговорить о том, каков же духовный, если хотите, путь человека, который действительно ищет богопознание. Что такое опытное богопознание? Как оно осуществляется? Может быть, первое, о чем стоит сказать, это о том, что такое духовность, когда мы говорим «духовный путь». Я вам зачитаю вам одну мысль Феофана Затворника. Послушайте ее. «Ясно, что холодное исполнение устава в церкви, регулярность в делах, устанавливаемая расчетливым рассудком, исправность, степенность и честность в поведении еще не суть решительные указатели, что качествует в нас истинно христианская жизнь». То есть, что это истинно христианская жизнь. Все это хорошо, но коль скоро не носит в себе духа жизни о Христе Иисусе, не имеет никакой перед Богом цены. Такого рода дела – будут тогда как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут исправно, но кто скажет, что в них есть жизнь? Хороший, кстати, пример. Так и тут. Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в обольщение. Истинное его значение зависит от внутренних расположений. Очень верная мысль. Это добропорядочность, то есть нравственность, поведение больше всего может вводить в обольщение. Много раз приходилось говорить и повторять, что Христа распяли кто? Вот эти вот праведные люди. Все, богослужение все выполняли, все так, как положено. Вы слышите? Исполнение устава. Исполнение церковных правил и дисциплины. Все это совершалось. Не было главного. Об этом главном поговорим. Я хочу сказать, без вот того главного все это, оказывается, приводит к гордости, к тщеславию, высокому мнению о себе. осуждению других и отвержению истины. Отвержению истины. К неприязни, к осуждению других. Вот, и так далее. Если сказать о том, что такое духовность, то можно сказать, духовность человека определяется, его духовное состояние, тем, к чему он стремится. Вот чем определяется. Определяется, если хотите, главной целью его жизни, главным смыслом его жизни. У одного, это вот, как мы говорили с вами, искатели, богоискатели, которые искали смысл жизни, истину. Так? У другого это расчетливая жизнь здесь. Здесь получить все, что можно получить. Вот вам две духовности. Два, лучше сказать, направления духовности. Если говорить с христианской точки зрения, что такое духовность, то это очень важно, друзья мои. Бог есть Дух. И духовным в христианстве называется тот человек, который богоподобен, который оказывается не просто нравственным человеком, а он оказывается богоподобен. Он является обоженным человеком, то есть тот, в котором присутствует благодать Божия. Оказывается, при надлежащей правильной жизни человек может приобщаться к Богу, соединяться с Богом. Мы и говорим «благодатный человек». Вот. Вот кто такой духовный человек. Если говорить о высоких ступенях духовности, то мы должны сказать, это человек, достигший бесстрастия, то есть победивший в себе все эти начала ветхого страстного человека, который является, если хотите, самим выражением божественной любви. Помните Макария Великого, как называли? Земным богом. Почему? За его необычайную любовь к согрешающим. Подумайте только, вспомним о себе. С какой яростью подчас, негодованием, иногда даже озлобленностью мы говорим о людях согрешающих, которые совершают вот те или иные деяния. И вдруг Макарий Великий, который с необычайной любовью относился к ним. Он помнил то, что забываем мы. Мать какого ребенка больше всех любит? Самого больного. Больше всего она уделяет ему внимание. Самому больному, а не здоровому. И Христос сказал, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Так вот, духовный человек, значит, это тот человек, который живет по заповедям, который таким образом постепенно соединяется с Богом. Облагодатствованный человек. Вот. И отсюда у него могут быть и разные дарования Божии. Но к этим дарованиям, кстати, внешним, на которые так падок народ, святые никогда не придавали никакого значения. Прозорливость, чудотворение. Это для них знаете, что было? Вот. Молили Бога даже, чтобы он отнял у них, когда у них это появлялось. Вы слышите? Если народу нужно именно чудо и прозорливость, то святые Бога умоляли, прятали это всячески, даже если это появлялось, когда у них. Ничем не обнаруживали, потому что боялись, как змеи ядовиты малейшего тщеславия или гордыни. Вот это облагодатствование, оно проявлялось часто, то есть почти всегда, даже во внешнем облике их. Когда умер Сесой Великий, то вы знаете, что пишет древний Патерик? Его тело стало сверкающим, как молния. Поразительная вещь. А перед самой кончиной его лицо сияло, как солнце. Многие святые переходили даже, могли перейти реку, как по суху. Это мы встречаем неоднократные эти сообщения, это же факты, неоднократные сообщения из жизни святых. Они поднимались даже несколько от земли, когда молились. То есть само тело одухотворялось, оставаясь вполне материальным телом. Видишь, что такое духовность? Чистота от всякой грязи. Я говорю, душевной. К какая разница, я вам скажу, с пониманием духовности в светском мире. Что там по духовности, разумеется? Культура, нравственность, образованность, развитость, интеллектуальное, эстетическое развитие и так далее. Вот что такое духовность. Литература, искусство – это все духовные вещи. Что можем мы сказать обо всем этом с христианской точки зрения? Можно сказать, это не духовность, но это то, что может иногда способствовать духовности, а может и не способствовать, а может и наоборот. Вот я только что вам зачитал Игнатия Брянчанинова, что некнижные люди часто оказываются гораздо выше и духовнее докторов богословия. Гораздо выше. Почему? Духовность – это вовсе не знание и не развитие, и даже не ум. Это чистота сердца. Блаженны чистые сердцем, ибо они познают Бога. Слово «увидят», вы слышите? Здесь надо сказать «познают Бога». Это просто тут нужно вот объяснять надо. Не увидит же Бога, кто он такой, с какими руками и ногами. Опознают Бога, то есть ощутят Его, переживут вот это потрясающее благо любви божественной, перед лицом которой скажут что угодно. Вот игумен Никон Воробьев говорил, когда пережил это обращение, ему было 20 лет. 20 лет. Так сказал, я готов был на любые муки, на что угодно, только бы не потерять вот того состояния, которое дал Бог пережить, когда открылся этому человеку. После его бесплодных исканий в науке, в философии, в психологии, да, где он все изучал тщательно. Наконец-то подошел до отчаяния буквально. Да. И вот сказал, Господи, если ты откройся мне, если ты есть. Я больше не могу уже, все. И Бог открылся. И открылся так, что он готов был все, что угодно. Потом несколько лет жил буквально настолько аскетически, что просто можно удивляться. Он говорит, 5 картошин в день и кусочек хлеба. Мне это хватало. Но Бог дал вот возможность жить в этой в молитве. Но потом это состояние было отнято. Потому что нельзя человеку это дать без прохождения соответствующим путем. Нужно приобрести это трудом и подвигом. Ибо все, что дается даром, способна развращать. И многие, получившие даром это, падали, если вдруг начинали мнить о себе, легко возомнить. Вот. Так вот, видите, а светское понимание духовности, оно уводит совершенно в другую сторону. Это чисто формальные вещи. Ведь вы же понимаете, что можно много знать, иметь даже высокую нравственность, добропорядочность, жить по церковным установлениям, если даже хотите, или по светским установлениям, и в то же время быть наполненным всеми страстями. Прежде всего, тщеславием, гордостью, самомнением, завистью и так далее. Не понимают они, что вот эти вещи – это яд, который полностью уничтожает дух в человеке. Видите, какое различие между светским пониманием и христианским, православным пониманием духовности. Так вот, духовность – это то, что соединяет с Богом, то, что дает познание Бога. Как приобретается эта духовность? Вот теперь мы можем, если хотите, говорить об этом. Ну, я не знаю, зачитать вам, как светский, например, понимает. Хотя вы же знаете это. Ну, например, я из одной энциклопедии выписал. Понятие духовности употребляется при характеристике внутреннего мира человека. Этот мир включает культуру мышления, уровень, качество знаний, а также культуру переживаний, чувств, волю человека. Представляете? Какие переживания? Какое мышление? О чем мышление? Даже о смысле жизни ничего не сказано. Духовность может быть светской и религиозной. Было бы неверно отождествлять духовность только с религиозностью. Но это еще бы. в отличие от религиозной духовности, которая предполагает удовлетворение социальной потребности индивида путем созерцания индивидуально-личностного общения с Богом, светская духовность ориентирована на реализацию социальной потребности непосредственно в практике человеческих взаимоотношений, взаимных обязанностей людей друг перед другом. Вы подумайте только. Это, оказывается, социальное удовлетворение социальной потребности в человеческих взаимоотношениях. Поэтому не удивляйтесь, что для светских людей, например, пустынник, это вообще непонятно какой человек. Что он дает людям? Ничего. Какие у него социальные взаимоотношения? Да никаких. Закрылся там где-то. Да, какие в Печерской лавре были там, и нам видели, какие затворники были, только окошечко, через которые подавали иногда хлеб и воду. Они даже понять не могут, что это такое. Для светских людей это сумасшествие какое-то. Не знают, что такое общение с Богом. И мы с вами этого, друзья мои, тоже не знаем. Тоже не знаем, что такое общение с Богом. Я вам скажу, какая беда. Много лет пребываем в духовной школе, десятки лет преподаем в духовной школе и не знаем, что такое общение с Богом. Это, я вам скажу, это ужасно. Общение с Богом, оно возможно только при правильной жизни. Вот что такое правильная жизнь? При правильной христианской жизни. Вы знаете, как врачи говорят, надо правильно жить. Если вы хотите быть здоровыми, энергичными, трудоспособными, надо правильно жить. И вам скажут, нельзя пьянствовать, например, вы будете не способны. Нельзя наркотики колоть, вы же ни к чему, вы ничего не сделаете. Нельзя увлекаться играми азартными, вы все будете, всю свою зарплату и все на свете, у вас ничего не останется. Целый ряд предписаний, правда же говорите? Вы смотрите, целые заповеди даю. Вы смотрите, чтобы иметь даже здесь, всюду заповеди, всюду нормы, запреты и предписания. Не объедайтесь, если хотите быть действительно здоровыми. Это вам скажут медики. Христианцы скажут, да, правильно, не объедайтесь. И так далее. Очень много вещей, о которых может вам сказать врачи, что не нужно делать и что нужно делать, чтобы быть действительно здоровыми. То же самое и христианство говорит о гораздо более глубоких вещах. То, о чем медицина подчас и не подразумевает, о чем психология даже совсем и не знает, а знает христианство. Помните, я вам приводил слова американского этого психолога Джеймса конца XIX века, который, прочитав Исаака Сирина, воскликнул в изумлении: «Так это же величайший психолог мира!» Да. А психология чем занимается? Кожей. Кожей, а не душой. Психикой, а не душой. Это совсем разные вещи. Вот я вам сказал, что духовность, значит, это даже не нравственность. Даже не нравственность. Обращаю на это ваше внимание, друзья мои. Полное смешение этих двух понятий. Причем, ладно бы смешение там, за стенами. Увы, у нас. У нас. Мы смешиваем эти вещи. Мы нравственность и духовность считаем идентичными понятиями. Глубоко неверно. Вот посмотрите, Игнатий Брянчанин, что пишет. «Имеется в здешней епархии два женских монастыря. В них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о материальном, он пишет, вещественном развитии». Ну, это мы знаем теперь, что такое вещественное развитие. Знаете, да? Сейчас монастыри все строятся. И непрерывно и украшаются. Но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии уничтожают душевное развитие. Душевное и духовное. Он часто это взаимозаменим. Уничтожают душевное развитие. Игумения Арсения Серебрякова. Говорит сестрам, она игуменя, что вы совершенно бездуховные существа. Как вы живете? Они возмущены до предела. Почему? Они нравственно безупречны. Они нравственно безупречны. Никого не грабят, не убивают, не любодействуют. Они совершают, участвуют в богослужении. Они исполняют все церковные правила. Они соблюдают посты. Они исповедуются, причащаются. И вдруг игуменья говорит им, да вы и не христианки даже совсем. Нет, она явно еретичка. Явно ничего не понимает. Друзья мои, обращаю ваше внимание, пожалуйста, запомните, что все вот эти, еще раз повторю, вот эти все внешние вещи без внутренней работы духовной, о которой мы поговорим, так порождают в человеке самомнение. Бог и самомнение – вещи совершенно взаимоисключающие. Там, где тщеславие начинает, самомнение начинает, мнение о своей праведности – все, там конец духовности. Ее нет. Там то отвержение истины, которое мы видим в Евангелии, когда иудеи распяли Христа, будучи вполне добропорядочными людьми, но мнящими о себе. Вот видите, Игнатий Фомичин пишет о женских монастырях, о двух. Нравственность хороша, духовности никакой. Ох, как это актуально! Как это насущно сейчас для нашей жизни! Боже мой! У египетских старцев, это я вам цитирую с Схиигумена Иоанна Валаамского, каждый из вас должен иметь эти книжечки с Схиигумена Иоанна, письма Валаамского старца. Обязательно иметь. У египетских старцев, если какая добродетель обнаружится, то ее не считали добродетелью, а грехом. То есть ее считали не добродетелью, а грехом. Вот как святые боялись тщеславия, пишет он. Обнаружится. А у меня, вот, знаете, когда удачно что-нибудь такое скажу, все, я говорю, ну, знаете, да, ну, было, знаете, такое очень хорошее впечатление. Хвалили и даже хлопали в ладоши. А, оказывается, это ногами хлопают, а я думал, в ладоши, как ошибся. Ну, хорошо. Ну, помолимся, друзья, да.